домоуправ.
Добрый день, уважаемые радиослушатели. 14 часов 5 минут в Перми. В студии «Эхо» Ольга Аркадьевна Колоколова и Сергей Штерн. Лицо новое в этой программе, потому что мой коллега Вячеслав Дегтярников уехал в командировку. Поэтому с Ольгой Аркадьевной сегодня буду общаться я, к счастью, потому что есть и личные вопросы госпожи Колоколовой, связанные с моим домом, в котором я проживаю. Надеюсь, это интересно будет не только мне, но и вам, потому что ситуация, уверен, в большинстве своем зачастую повторяются в нашем городе. Ну, а начнем мы... Давайте я обозначу тему, которую мы заранее обговорили, а дальше я уже начну привязывать свои личные какие-то переживания, связанные с ЖКХ. Телефон в студии сразу скажем, потому что, ну, мало ли что, вдруг по ходу появятся какие-то вопросы у вас, уважаемые радиослушатели. Понятно, что мы работаем для вас и общаемся с вами, поэтому ваше мнение для нас тоже очень важно. Телефон в студии 206-60-66. Почему телефон объявляю? Потому что я предпочитаю всегда живое общение, все эти различные ICQ, Facebook и так далее. Это слишком долго, а позвонить по телефону, набрать и задать вопрос достаточно легко. Итак, обсуждаем сегодня с Ольгой Колоколовой. Она выступает в роли эксперта вопроса энергосбережения, а также ход и цели собрания собственников жилья, что такое энергосбережение во всех его видах, как должны проводиться собрания собственников жилья, какие вопросы могут урегулировать сами люди, проживающие в доме, на своем собрании. Вот это мы и будем обсуждать. Начнем с вопросов энергосбережения, как бы официальная часть вступления. Я в этом вообще ничего не понимаю, кроме лампочек в подъездах, которые реагируют на движение. Расскажите, пожалуйста.
Добрый день. На самом деле вопрос энергосбережения – это очень широкий вопрос, и связан он с тем, что очень многие радиослушатели после эфира спрашивают, ну вот что делать, так много платим за коммуналку? Конечно, вопросы энергосбережения, они связаны с самоорганизацией собственника. Как бы это странно и смешно не звучало. Потому что самые большие расходы у нас, как правило, это вода, электричество и тепло. Газ, если поставили газовый счетчик, сейчас не так уж дорог, собственно говоря.
Нет, а знаете, вот да. Спорный вопрос.
Да.
В Перми это достаточно дешево, а вот в области, вы знаете, людей заставляют
ставить. Да, есть действительно маленькие муниципальные образования, в которых действительно очень, очень дороговато это. Но мы сейчас говорим в основном про Пермь и Краснокамск, которые нас слушают. Вот, так вот. Вот. Как бы это ни было удивительно, энергосбережение связано с самим самоорганизацией собственников. Угу. Потому что, например, замечательное наше понятие общедомовых нужд на воду, которую знают все, наверное, уже, да, и все знают, что в квитанциях, получая очень большие объемы этих нужд, на которые, собственно говоря, люди не видят, как тратится эта вода, это на самом деле никакие не общедомовые нужды, это расходы, связанные с недобросовестными собственниками, с недобросовестной управляющей организацией и с нежеланием поставщика ресурса разбираться со всем этим. Поэтому, когда меня спрашивают, как бороться с завышением ОДН, здесь, кроме точного учета и самоорганизации собственников, ничего не получится, потому что если у вас избран совет дома, то этот совет дома может пойти в вашу управляющую организацию либо к ресурснику, который выставляет вам счет, и попросить распечатку. Это не является персональными данными, сразу же скажу. По каждой квартире, как и в каком объеме ведется учет этого ресурса, этой коммунальной услуги, вода. Есть ли установленные приборы учета, общедомовой прибор учета и индивидуальные. И посчитать просто вручную, кто не подает показания приборов учета. У кого на самом деле ноль зарегистрированных человек, либо, значит, количество человек не совпадает с фактически проживающими. На самом деле вопрос этот решается достаточно легко. Ваша управляющая организация или ТСЖ составляет акт фактического проживания. И на основании проживания, а не прописки, можно начислять и нужно начислять коммунальные услуги. Если этот весь баланс вам управляющая организация или, значит, ресурсоснабжающая организация выдаст, то вы можете посчитать, насколько вас обманывают или не обманывают с общедомовыми нуждами. Это самый простой вариант, но на самом деле он и самый сложный, потому что, как правило, отказывают в таких запросах. Не хотят предоставлять формулы, там, расчеты, там, помесячную разбивку по коммунальным услугам. Но если есть среди вас терпеливые потребители, то это возможно на самом деле. К сожалению, этот путь, он как бы самый действенный. И если получить эту распечатку, то можно посчитать. Вот не совсем, конечно, энергосбережение, но энергосбережение в том смысле, в котором экономятся коммунальные услуги.
Жаль только, что не экономится энергии людей, которые будут этим вопросом заниматься, если они такие есть и терпеливые.
Главное, вот, в нужное русло энергию это направить.
Так, а что касается, вот, допустим, освещения, как здесь быть? И тем более я вот увидел у себя в подъезде объявление, которое вывесила управляющая компания, о том, что мы теперь должны еще платить страховые взносы за лифты.
Нет, на самом деле, значит, действительно, лифтовое хозяйство, это на самом деле очень серьезное хозяйство, потому что лифт – это особо опасный объект, он требует страхования обязательного, это во-первых. Во-вторых, значит, требует обязательных измерений, электроизмерений, диагностики. Если прошел срок эксплуатации больше 30 лет, то специальные организации, которые диагностику делают, также требуют обслуживания, эксплуатации, ремонта, также специализированными организациями. Как правило, 5-6 подрядчиков. Есть еще диспетчеризация, есть еще видеонаблюдение. То есть 5-6 подрядчиков у лифтового хозяйства. И электроэнергия лифтов – это тоже общие домовые нужды на самом деле. Так вот, страхование вообще-то должно входить в тариф на содержание жилья. Отдельно страхование, то есть нет такой услуги. Одно дело, вы страхуете свое имущество, то есть квартиру.
Кто имеет право выставлять вот эти счета за страховку? Кто имеет право включать это в счет, за который приходит?
Значит, включать в ваш счет об оплате жилищно-коммунальных услуг имеет право управляющая организация или ТСЖ, но при условии принятия общим собранием этого тарифа. То есть, если вашим общим собранием было решено отдельно потратиться на страховку, хотя я знаю, что это не так дорого, собственно говоря, да, значит, отдельно, причем принят тариф на квадратный метр, который вы отдельной строкой включаете в единую квитанцию платежа, то это законно. Если этого не было, то управляющая компания или ТСЖ не имеют права включать в вашу квитанцию никаких дополнительных строк. Это Аркадий, точно.
Смотрите, а если вообще бесхозный дом, по большому счету, по документам он вообще никак не связан ни с управляющей компанией, ни с ТСЖ, то есть ТСЖ создать не смогли, с управляющей компанией договора нет,
выставляют счета. На самом деле бесхозных домов не должно быть, хотя такими, в кавычках назовем, бесхозными домами должны заниматься органы местного самоуправления. То есть если у дома не выбран способ управления или по каким-то основаниям управляющая компания или ТСЖ перестали эксплуатировать, обслуживать, управлять этим домом, то орган местного самоуправления должен выставить этот дом на конкурс. То же самое и происходить должно было с 1 мая с теми домами управляющей компании, в которых не получили лицензии и не были приняты решения общими собраниями собственников жилья, естественно, решение о том, что они продлевают работу с управляющей компанией до получения лицензии. Естественно, проще всего, если вы считаете, что дом бесхозный, написать ваш орган местного самоуправления или так называемую администрацию соответствующего района города Перми и узнать, действительно ли вы бесхозные. На самом деле, может оказаться, совсем нет. Может оказаться, что вы давно уже провели собрание, что вы давно уже управляетесь некой управляющей организацией, и наверняка она вам выставляет даже счета на оплату.
Какое имеет она на это право?
На самом деле, если у нее есть протокол, есть заключенные договоры.
А если он фиктивный?
Вот это вопрос очень серьезный. Фиктивность договора, естественно, если он уже какое-то время длится, нужно будет оспаривать, ну, или доказывать в суде. Что нужно сделать? Можно, конечно же, написать в нашу замечательную жилищную инспекцию, да, вот как мы всегда с Вячеславом Дегтярниковым советуем, но вы можете до того, как написать, сначала попытаться разобраться. То есть написать запрос в вашу управляющую организацию о том, что прошу предоставить протокол, копию собрания, а также заключенные договоры с поставщиками коммунальных и жилищных услуг. На самом деле, копию договора и этих документов управляющие организации или ТСЖ не обязаны вам давать. Они обязаны предоставить информацию. То есть вы можете подойти, они могут вам написать ответ: уважаемый Сергей, пожалуйста, приходите, ознакомьтесь с оригиналами документов, и если вам потребуется, сделайте с них копии прямо там же. Вот. Соответственно, вы приходите, смотрите. Заглядывайте в этот протокол, который должен быть после 2011 года иметь форму проведения собрания очно-заочное. То есть сначала проводится очное собрание, о нем тоже должен быть протокол, лист регистрации этих собственников, которые хотя бы 1,5-2 человека, ну, пришли на собрание. Второе. Протокол заочного собрания, поскольку, как правило, ну, в 99% случаев домов очные собрания не заканчиваются принятием решения, потому что собрать всех собственников практически невозможно. Второе, значит, вот все-таки проводится заочное голосование. Для заочного голосования специально создаются, печатаются бланки решений. Их называют еще бюллетенями. На этом бланке решения обязательно должен быть председатель этого собрания, секретарь, счетная комиссия этого собрания и поставленные в повестку дня соответствующие вопросы. Если вы уверены, ну, как вы мне до эфира рассказывали, что у вас сначала была одна управляющая компания, потом она как будто бы обанкротилась, но об этом тоже ничего не известно. Потом стала вторая, да, которая вроде бы не признает предыдущих долгов, но счета вам успешно выставляет. Значит, в этом протоколе и в этой повестке должно быть а. Вопрос о выборе способа управления. Б. О выборе способа управления и выборе управляющей организации конкретно с этим названием. Замечательное, там, допустим, рога и копыта, не знаю. Значит, о утверждении условий договора. О том, что вы выдаете, например, доверенность кому-то из своих собственников, ну, желательно, чтобы это был, например, председатель совета дома, доверенность на заключение этого договора. Либо, как того также требует жилищный кодекс, вы подписываетесь все, кто принял решение за эту управляющую организацию, прямо в приложении к договору подписывается каждый собственник.
Если я не давал доверенность представителю дома, который от имени всех собственников подписал документы с управляющей компанией, этот человек кто? И должен ли я платить вообще кому-то?
На самом деле, если это собрание проводилось, но вы в нем не участвовали, и оно легитимно, то есть там больше 50% приняло участие.
Конечно. Нет, конечно.
Нет, если это такой вариант, то, конечно, вы должны платить, потому что по факту вы все-таки потребитель услуг этой управляющей организации или ТСЖ. Но если этого собрания не было проведено, то...
Или оно было проведено, но фиктивно?
Да, и если вам не дают информацию по этому собранию, то следует, конечно, написать в контролирующий орган.
Я просто не понимаю, знаете чего? Почему я должен это доказывать? Почему не государство? Почему не контролирующие органы должны прийти и проверить?
Понимаете, наши контролирующие органы, они работают исключительно по заявке, то есть по жалобе, понимаете? Тут, ну, никак. Вот, конечно, есть у них и плановые проверки, но я не думаю, что вот они готовы прям 100% каждый год все это проверять. Более того, вы можете, если вам не дают никакие запросы, зайти на замечательный сайт «Федеральная реформа ЖКХ». Вот как пишется, так слышится, так и пишется.
У нас есть звоночек.
А вопросик можно задать?
Да, представьтесь, пожалуйста.
Владимир Семенович, здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас жилищно-строительный кооператив. Мы 4 месяца назад выбрали нового председателя, правление выбрало. И новый председатель, он практически сейчас никому не подчиняется, не отчитывается ни перед кем, ни за что. Проводит, пытается собрание провести, чтобы сместить старое правление, выбрать новое, но не согласны никто с ним. Остается старое правление. Решение этого правления он не выполняет. Финансами распоряжается по своему усмотрению, заключает договора по своему усмотрению, хотя правление вынесло уже неоднократно ему решение о том, чтобы все вопросы и все договора он согласовывал в обязательном порядке с правлением. Вот жаловаться имеет смысл какой-то или никакого,
смотрите,
потому что или только собрание и смещать его.
Смотрите, у вас как выбирается председатель? Из числа правления?
Правление, да, и со правлением, и состава правления, да.
Подождите, так вы соберите правление, выберите нового председателя,
да,
сходите...
Дело в том, что... Никто не хочет.
Ну, знаете, здесь тогда это вот проблема, никакой, да. Никакие жалобы вам не помогут, понимаете, и даже суд не поможет. Здесь вы должны все-таки выбрать из своего состава какого-то ответственного человека, который хотя бы временно. Никто ведь не говорит, что он постоянно теперь будет председателем. Выберите на 3 месяца нового председателя, оформите нотариальное заявление в налоговую инспекцию.
Таким образом, печати-то нету.
Печати нет, это печально, конечно, но не невозможная ситуация. Вы поговорите с нотариусом. Поговорите
с нотариусом. Может быть, новая печать, такую же печать изготовить самим? Сейчас это можно, в принципе, сделать?
Ну, знаете, это как бы, как сказать, это жилищный, это юридический вопрос, но не жилищный.
Ага.
Вот. Поговорите с нотариусом, возьмите вообще-то, сходите к какому-нибудь адвокату.
А прокуратура и прочее, никакие не может на него, в общем-то, повлиять?
Нет, если он совершает какие-то правонарушения, то есть распоряжается деньгами, там, потратил их нецелевым образом, конечно, вы можете в компетентные органы, в надзорные написать.
Это еще не составлено, он уже тратит, шум стоит.
Да, но я вам предлагаю идти параллельными, понимаете, путями. То есть и то,
то
и другое.
Найти, мы-то хотим его как-то заставить, чтобы он в русле закона работал. Наша задача-то, понимаете?
Ну, понимаете.
Все, давайте, давайте дослушаем Ольгу Аркадьевну и ее ответ. Спасибо за вопрос. Ольга.
Да. На чем мы остановились?
Вы про печати начали
говорить?
Да-да-да,
про печати. Нет, я остановилась на сайте реформы ЖКХ. На самом деле, потому что вот этот сайт, он федеральный. То есть все управляющие организации всей Российской Федерации и товарищества собственников жилья должны быть зарегистрированы. Причем там написан юридический адрес, фактический адрес, аварийно-диспетчерские службы, должностные лица, члены правления ТСЖ. То есть все документы, которые юридически говорят о том, что у вас есть управляющая организация или ТСЖ, должны быть в обязательном порядке поименованы на этом сайте. Более того, если это управляющая организация или ТСЖ, которая состоит из нескольких домов, там есть список домов. Вот, например, у вашей там замечательной управляющей компании «Рога и копыта» вы ищете свой дом, заходите в раздел этого дома своего и смотрите. Во-первых, данные о том, когда у вас выбран способ управления. Более того, копию протокола об этом выборе, копию договора, причем там написано сканированная копия, то есть не сканированная копия, а сканированный договор. То есть он должен быть с синими печатями и с вашими подписями. Тем самым вы узнаете, по крайней мере, Сергей, кто заключил от вашей имени этот договор.
Я уже знаю, кто.
Да.
Так, мы на рекламу будем прерываться, я просто у нашего звукорежиссера спрашиваю. Пока у нас идет реклама, за счет которой мы живем, я посмотрю сейчас вот как раз этот сайт, посмотрю, есть ли там какие-то документы по моему дому.
Домоуправ.
14 часов 23 минуты на часах в студии. Находится здесь же Сергей Штерн и Ольга Аркадьевна Колоколова, наш эксперт по сфере жилищно-коммунального хозяйства, поэтому все вопросы к ней. Я лишь тут присутствую номинально. Друзья, телефон в нашей студии, еще раз напомню, 206-60-66. Это для тех, кто еще не выучил. Если у вас есть вопросы к Ольге Аркадьевне, пожалуйста, задавайте. Но мы подведем черту под энергосбережением. Еще раз упираем на то, что все вопросы по энергосбережению в вашем доме должны решаться
собственниками.
Только собственники могут решать.
Общим собранием.
Да. И вывод основной у нас какой получается? Спасение утопающих.
Дело рук самих утопающих. Спасение собственников, дело рук самих собственников, Сергей.
Да, примем звонок, потому что, ну, люди звонят, они же ведь люди. Да, слушаем вас.
Добрый день. Задать вопрос можно?
Ну, представьте, конечно, и задавайте.
Нам выслан проект договора, где указано, что все спорные вопросы решаются Третейским судом при ассоциации управляющих компаний. Решение суда обжалованию не подлежит. Это что за вопрос такой?
Как интересно.
Спасибо.
Это что-то новое, конечно.
Новое. Да. Вот проверьте, значит, управляющая компания «Пермская модель комфорта». Она рядом с вами, у Кулешова. И там следующий вопрос предложено. Дача персональных данных. Какой я могу дать данные персональные?
Согласие имеется в виду, да? Согласие,
да, на... это нарушение законодательства, защита прав потребителей.
Вот спасибо.
Вот смотрите, вопрос. Если это разговор сейчас идет о заключении договора и о голосовании, в котором вы должны указать свои данные как собственника, это не является никаким особо разглашением персональных данных. Вы имеете право голосовать или не голосовать. Здесь сам факт голосования дает возможность вам эти данные как бы передать какому-то иному лицу. На самом деле управляющая организация в силу закона имеет право пользоваться, использовать и обрабатывать персональные данные. Какого-то отдельного согласия на это не требуется. Требуется согласие, если управляющая организация захочет эти данные кому-то другому лицу, как правило, посреднику, передать. Вот это, конечно, очень большой вопрос. Если вам не нравится, никакую галочку, никакие отметки напротив этой строки не ставьте. Во-вторых, третейские судьи, да, суды, боже, значит, в последнее время действительно начинают действовать, и это как бы несколько как бы предсудебный спор, возможность его рассматривать, возможность решать как-то мировым путем. Да? Раньше писали о том, что все споры решаются соглашением сторон, и, значит, если не находится общего решения, то, значит, спор передается в арбитражный суд. На самом деле эта строка не означает, что, значит, вы не можете обратиться в любые другие инстанции. Если вам условия этого договора не нравятся, и вы как раз утверждаете этот договор, обсудите с соседями, с другими собственниками и предложите в протоколе разногласий исключить какой-либо пункт, который вам не нравится.
Отлично. Вопросы от наших слушателей. Ольга Аркадьевна, здравствуйте. Есть ли положительный опыт установки индивидуальных счетчиков на отопление?
В Пермском крае нет. Ну, по крайней мере, в многоквартирных домах. В домах, в которых там больше 20-30 квартир нет.
Что делать с фирмами, которые раскладывают в почтовые ящики свою рекламу, маскируясь под государственные органы? Типа, всем жильцам предписывается заказать установку счетчика по такому-то телефону. Кто-то ведь пугается и заказывает.
Да, ну, экстремальный вариант не смотреть, не открывать, выбрасывать. Но на самом деле внимательно читать, наверное. Потому что если разговор идет об установке счетчиков, например, да, о замене каких бы то ни было коммуникаций, как бы это, ну, как бы не звучало странно, может быть, нужно обращаться в свою управляющую организацию или ТСЖ. Даже если вы их не любите, есть ли какое-то разрешение, есть ли согласование на все это? С согласия ли управляющей организации ТСЖ производятся такие работы? Если нет, если у вас вызывают сомнения, то лучше не связываться.
Еще вопрос, ну, он такой достаточно обыденный, но, ну, давайте ответим. На какое время законное отключение горячей воды в нашем доме? Нет ее уже 14 дней. Управляющая компания говорит, что это идет устранение неисправности, и в какой срок ее включат, они не знают. Куда обращаться?
Как интересно. Ну, на самом деле, конечно, если это неисправность, они должны хотя бы написать, что это за неисправность. Отключение горячей воды в неотопительный сезон, конечно, возможно, там опрессовка бойлера идет, там ремонт теплотрассы. 14 дней – это достаточно большой период. Я думаю, что нужно бы получить официальный ответ от вашей управляющей организации, что происходит. Ну и если это пермские теплосети, можно обратиться к ним и узнать, действительно ли что-то происходит с ремонтом, либо какая-то проблема, о которой еще собственники не знают.
Я напомню, телефон в студии 206-60-66. Если у вас есть вопросы к Ольге Аркадьевне по вопросам энергосбережения, может быть, еще какие-то вопросы, пожалуйста, звоните, задавайте. Ну, а я воспользуюсь служебным положением и перейду к своей частной ситуации. Вкратце расскажу, чтобы тоже люди понимали. Я, кстати, зашел на ваш сайт, который вы указали, reforma.jkh.ru.
Он государственный, не мой.
Ну да, ну вы же указали, а я зашел на государственный сайт. Так вот, оказывается, мой дом в управлении управляющей компании «Пермские моторы» находится ООО УК «Пермские моторы», но здесь не указано основание управления. То есть оно просто не заполнено, и там нет никаких цифр, никаких документов, пусто. Вот. Как здесь рассматривать эту ситуацию?
Ну, рассматривать можно одним способом. Если они вам, да, на ваш запрос, вот этот договор, протокол и основание управления, поскольку на сайте этого нет, не представляют на обозрение ли, копию ли, то остается только одно – написать в жилищный надзор о том, что вам не предоставляется информация. На самом деле нарушение о непредоставлении информации достаточно серьезное.
Что им грозит за это?
Штраф.
Большой?
Ну, достаточно.
А что нужно сделать для того, чтобы их разорить? К чертовой матери.
Нет, ну я не готова говорить о таких вещах. Я все-таки я мирный человек, я предпочитаю все-таки мирно.
Они-то ведь действуют не мирно.
Ну, давайте вы сначала напишите им, а потом в жилищный надзор. А
хорошо,
потом
мы вернемся к моему вопросу. Через минутку, сейчас мы послушаем федеральные новости, и вы мне дадите какой-нибудь совет.
Домоуправ.
14 часов 33 минуты. В студии «Эхо Перми» Ольга Аркадьевна Колоколова, наш эксперт в сфере ЖКХ, и я, Сергей Штерн, который на данном отрезке времени замещает Вячеслава Дегтярникова, который у нас уехал в командировку. Итак, воспользуясь случаем, еще раз напомню свою историю. Была такая управляющая компания «Единый город», которая благополучно обанкротилась. Нас, как жильцов дома Максима Горького, 51, уведомили о том, что эта управляющая компания как бы банкрот. Причем уведомляли не сама управляющая компания, а активные жильцы дома, в число которых я входил. После этого я решил создать товарищество собственников жилья. В момент, когда я начал этим вопросом заниматься, началась какая-то подковерная игра со стороны то ли управляющей компании «Единый город», то ли управляющей компании «Пермские моторы», которые как бы стали правопреемницей. Короче говоря, ТСЖ я почти создал, мне не хватило там буквально 1-2%, чтобы ТСЖ у нас появилось на доме. Здесь в вопрос вмешалась группа жильцов, которые были заряжены управляющей компанией «Пермские моторы», ну, подогреты, да, ну, понимаем, о чем идет речь.
Да.
Вот, они, в общем-то, саботировали и собрание, и так далее. В конечном итоге все документы, которые были выставлены со стороны управляющей компании, подписал один человек, бывший председатель дома, жилец квартиры номер 91, она подписала все документы за собственников, фактически получается, от имени всех собственников. И на этом основании управляющая компания «Пермские моторы» теперь с 1.05.2014 выставляет нам счета на обслуживание дома. Не за воду, у меня счетчики стоят на воду, у меня счетчики стоят на газ. Я плачу Новогору за воду, плачу за газ газовикам, плачу за свет «Пермэнерго», а им я как бы должен только за обслуживание территории. Но я не плачу. Понятно. Не плачу, и у меня долг уже 10-800. Я не плачу принципиально. Безобразие. Вот пока у них не будет правовых оснований на то, чтобы выставлять мне свои счета, я ничего платить не буду. У меня скандал на этой почве дома. Понимаете, мне жена выносит мозг, говорит, что ты не прав. Как быть в такой ситуации? То есть мне теперь пришло решение мирового судьи о том, что Сергей Александрович, ну-ка пойдите-ка заплатите быстренько управляющей компании «Пермские моторы» эти несчастные 10 тысяч. Я заплачу. Но давайте мне основания юридические. То есть дядя Вася пришел и говорит, ну-ка плати мне 10 косарей, что ты не платишь-то? В конечном итоге, чем это все закончилось, я просто ввожу и слушателей в курсы, и вас тоже. Чем это все закончилось? Тем, что я написал заявление в Свердловский районный суд на мирового судью Артемову. Также тем, что я подал заявление в ЭГЖН, как вы и советовали. Написал отказ мировому судье платить и обосновал причину. Решения до сих пор у меня нет мирового судьи Артемовой. С ней мне встретиться не дали. Вот. Основание документа, на котором они были выставлены вот эти вот решения со стороны «Пермских моторов», как раз явилась подпись вот этого жительницы 91-й квартиры нашего дома. Что вот это такое? Можете мне объяснить? Кто прав, кто виноват? Стоит ли мне платить?
Значит, правы вы в чем? В том, что вы требуете объяснить основания управления вашим домом. Почти, ну, уже больше, чем
год. Вот мы видим, да, на официальном сайте государства нет, да, никакого основания. Вот пусто. Вот,
ну, это не значит, что его нет. Может быть, оно не заполнено, это основание.
Почему оно не заполнено?
Это нужно спросить у вашей замечательной правящей компании. Поэтому можно написать в жилищный надзор и спросить.
А причем на их сайте нашего дома нет в обслуживании. А вот на этом сайте есть.
Ну, понимаете, сайт управляющей организации — это как бы не обязательная программа, это так промокашка, скажем. Да. Ну, не всегда.
Да,
но
в основном.
Да, нет, не всегда, Сергей. Можно поспорить. Это не главное. Федеральный сайт, он обязателен. Его нужно было заполнять при получении лицензии.
Естественно. У них есть лицензия, представляете?
Замечательно. Судя по тому, как он заполнен, они ее получили вовремя. Потому что в конце мая поменялись условия заполнения, и все, кто получали в июне, как,
они,
например,
мы... в апреле.
В апреле. Вот видите, как здорово. Значит, все, кто получали позже, в конце мая, в июне, они заполняют совершенно по-другому этот сайт. Но это не значит, что он должен быть не заполнен. То есть, если сейчас вы напишете в жилищный надзор, то жилищный надзор в обязательном порядке заставит их заполнить все разделы этого сайта.
А в курсе, что подписи жильцов, которые под документами, возможно, сфабрикованы, могут проверять только полицейские?
А я не говорю сейчас о проверении подписи. На самом деле, если ваша замечательная управляющая компания заставит заполнить, то договор, оригинал договора, который они должны будут выложить, будет содержать ваши подписи.
Да, да, да.
Вы их можете просто сличить, ваши это подписи или нет.
Если
это,
не
во-первых,
моя,
да,
что делать?
Если не ваша, тогда нужно писать в замечательный этот жилищный надзор о том, что просьба проверить голосование по выбору способа управления и заключению договора.
Это долго. Но... Я иду в полицию непосредственно к участковому, пишу заявление. Он приходит и проверяет все подписи на документах.
Я вам хочу сказать, что участковые никакие подписи на документах проверять точно не могут. Могут проверять только эксперты.
Вот они как раз и могут. Только полицейские имеют право проверять подписи.
Бесспорно. Но если жилищный надзор посчитает, что ваши жалобы обоснованы, то он запросит все решения, то есть бюллетени так называемые, каждого собственника. И эти решения будут уже проверены на факт. Например, правильно ли заполнены, все ли данные собственников, ага, и есть ли они вообще в наличии.
Знаете, Ольга Аркадьевна, да, секундочку, прервемся. Просто аудитория, она звонит, обрывает телефон. Алло, задайте ваш вопрос, пожалуйста, слушаем.
Здравствуйте, меня зовут Ольга. Скажите, пожалуйста, Ольга Михайловна, что было делать в таком случае? Я плачу за энергию электрическую напрямую, как все. И вот всегда получала квитанцию на общедомовые нужды 37 рублей, согласно там расчетной формуле до этого. Последнюю получаю квитанцию, почему-то два раза тут сделано, ну, по разным ценам, там поменялись цены на электричество. И получилась сумма за общедомовые нужды 275 рублей. Вот что делать в таком случае? С кем разбираться?
Спасибо.
Смотрите,
за вопрос.
Значит, разбираться нужно с тем, кто выставляет квитанцию. Вот те реквизиты, которые указаны на квитанции того юридического лица, это управляющая компания, ТСЖ, или это Пермская энергосбытовая компания, вы пишите туда и просите формулу, по которой рассчитано, и основание для начала перечисление этих общедомовых нужд. То есть показания общедомового прибора учета, индивидуальных приборов учета и, так скажем, разницу в индивидуальном потреблении и общедомовом. Тогда будет понятно, что они вам доначислили. Ну и, соответственно, задайте им вопрос. Если всегда было 37 рублей расчетных, а теперь 200 с чем-то там рублей, то просьба указать основание.
Угу. Ну, вернемся к моей теме. Так да. Вот, этот вот несчастный, вот эта ситуация, которой вы уже в курсе. Что же делать-то? Вот я буду, я уже нажаловался куда только можно.
Вот смотрите, если жилищный надзор проверяет что? Основание принятия решения. То есть больше 50% собственников должны по квадратным метрам принять участие в вашем собрании о выборе способа управления. Но судя по тому, что вы рассказываете, что а, вам не дали протокол, б, что на сайте нет
причем
никаких данных.
Причем мы делали запрос официально.
Да, и, значит, с, непонятно, какое было собрание, вы в нем не принимали участие. Значит, наверняка есть проблема с этими решениями и бюллетенями, потому что как проходит собрание? Если это новая управляющая организация, неважно, выбран способ управления был ранее, выбран ли был совет дома ранее, да, значит, она должна уведомить каждого собственника. Она и в ее, ну, так скажем, лице инициаторы собрания. То есть должны быть инициаторы из собственников. Не сама управляющая компания пришла, там.
А если эти люди заряжены и куплены?
Даже если они куплены или заряжены. Но они должны быть реальными собственниками из реальных квартир с реальными фамилиями, именами и отчествами. Это должно было быть указано в уведомлении, которые должны были получить 100% собственников. То есть даже те, кто находился в это время в отпусках, на дачах, за границей, где угодно, должны были получить либо личное уведомление, либо уведомление о вручении.
Понятно,
да,
что
то
это тоже
почтовое.
Нереально.
Это реально... Если этим заниматься законно.
Мы 99% собственников не можем собрать у себя во дворе, а вы говорите, что уведомление
получится. Подождите, одно дело собрать, у вас может быть 1000 собственников, но написать уведомление 1000 и вручить каждому либо под подпись, либо отправить почтой, это вопрос денег, а не вопрос организации, понимаете, собрание во дворе дома. Так вот. Первое – это уведомление. Второе – должна быть составлена повестка дня в этом уведомлении.
Угу.
Соответственно, вот какая повестка дня определена инициаторами, с такой повесткой дня должно было состояться первое, раз это все-таки 2014 год, то есть это уже после изменений всех в жилищный кодекс, очное собрание. Неважно, пришло там 1000 собственников или 2, кто-то, хотя бы инициаторы, должны были на это собрание прийти. К этому очному собранию должен быть лист регистрации собственников на этом очном собрании, пусть их двое. А, значит, должно быть решение. Понятно, что кворума нет, да, то есть нет больше там, 50% собственников во дворе дома, а есть только 2. Эти собственники определяют и инициаторы, когда будет проводиться заочное голосование и в какие сроки.
Пока остановимся. Ольга Аркадьевна, вопрос от нашего радиослушателя. Пожалуйста, сделайте радио потише. Алло.
Алло.
Есть вопрос у вас?
Есть вопрос.
Да задавайте.
С нас требуют вот, за все, звонить за воду, за отопление, за газ, за все, звонить по телефону, но там никто не берет трубки.
Угу. Вопрос?
Что делать? Какая у вас управляющая компания?
Что делать?
Какая управляющая компания у вас?
Ну, у нас кабельщик.
У как кабельщик? Ольга Аркадьевна удивлена, она не знает, что ответить на ваш вопрос.
Нет, просто вы найдите это замечательный кабельщик.
Послушайте минуту. Дело в том, что ведь есть постановление правительства Российской Федерации от 16 апреля 2013 года, что звонить не обязательно. Пусть приходят раз в полгода или раз в год и проверяют.
Нет, это тоже возможно на самом деле.
Спасибо.
А? Да.
Спасибо.
На самом деле это тоже возможно, но если вы больше 2 месяцев не будете подавать показания, то на 3-й месяц вам начислят по среднему расходу. А если больше 6 месяцев, то будут считать вам по количеству проживающих или прописанных. Понимаете? Вы можете не только звонить, вы можете в этот замечательный кабельщик сходить и показания сдать письменно. Вот, если он у вас принимает эти показания. Если принимает ресурсоснабжающая организация, то также просто им отправить письмом. Показания предыдущие, текущие, и все.
К сожалению, к огромному сожалению, время нашего эфира подходит к концу. Перед тем, как распрощаться, я все-таки хочу получить для себя маленькую преференцию и спросить, что же теперь мне делать? То есть в ВГЖН я заявление направил, да. В суд я направил, прошу рассмотреть предмет сговора между мировой судьей и управляющей компанией. Дальше я прошу полицию проверить подписи на документах. Дальше что мне делать?
Вот, Сергей, я вам хочу сказать, что в суд вы совершенно напрасно писали, потому что те документы, которые в суд представила управляющая компания, они просто заверили своими печатями и подписями. Суд не обязан проверять легитимность вашего собрания. Он смотрит уже заключенные договоры. Тепло, вода, электричество, там, дворники. Не ваши, а ваши управляющие компании. Я думаю, что там все в порядке, раз принято было решение. Совершенно напрасно вы наехали на суд, я вам хочу сказать. Второе. Все-таки поставьте жилищному надзору правильные вопросы. Хорошо. Как было проведено собрание? Б. Проверьте бюллетени. С. Были ли уведомлены собственники 100%? Угу. И как было принято решение? Все. Хотя бы на этом.
Ольга Аркадьевна, спасибо. Наверное, буду прощаться, но вот не могу не принять последний звонок, потому что все-таки для слушателей. Да, вопрос ваш, пожалуйста, быстренько только.
Нина Григорьевна, 641.
Да.
В мае месяце выбрал, значит, два мужчины в доме, проживающие уже дедули, ну, на пенсии.
Ага.
Решили создать ТСЖ.
Так.
А там, и, значит, через две недели сразу же закончил, не стало воды, ни холодной, ни горячей, не оповещать, ничего. Собрание собрали, он говорит, стреляйте меня, я не знаю, что делать. Как нам жить дальше с этим председателем?
Спасибо.
Ну, знаете, так быстро за две недели, я думаю, что, ну, не все просто, конечно, у вас получится, вопрос очень такой длинный. Давайте вы за эфиром еще раз позвоните, я вам выдам все рекомендации.
Итак, у нас в гостях была Ольга Аркадьевна Клоколова, наш эксперт в сфере ЖКХ, в студии для вас работал также Сергей Штерн. Пожалуйста, слушайте «Эхо», оставайтесь с нами, всего вам хорошего и обращайтесь к Ольге Аркадьевне.
До новых встреч.